Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данил, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о возможных сроках украинского контрнаступления, расскажем также о том, что сама Россия признает, как за Украину заступается весь цивилизованный мир, в то время как у России военных союзников практически нет. Также расскажем о планах на санкции и о том, как санкции в принципе отражаются на российской экономике. Но начнем, как всегда, с Украины, с того, что происходит на поле боя, с обстрелов и, к сожалению, с жертв. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Российские военные за минувшие сутки били по 8 областям на севере, востоке и юге Украины, в результате чего 7 мирных жителей получили ранения, есть много разрушений. В частности, многочисленным обстрелам из авиации, артиллерии подверглась Херсонская область. Российская армия из минометов обстреляла больницу в Херсоне. Снарядами поврежден главный корпус заведения. Выбиты почти все окна. Также российские военные нанесли удар по селу Подолы Харьковской области, в результате чего осколочные ранения получили 3 пенсионерки. Но самая тяжелая ситуация по-прежнему в Донецкой области. Там снова обстреливали Бахмут, Часов-Яр, Авдеевку. Аналитики Института изучения войны на этом фоне заявляют, что вагнеровцы продвинулись еще на 5% территории Бахмута и занимают сейчас около 65% города. В отчете говорится о том, что силы ЧВК «Вагнер», вероятно, захватили один из промышленных комплексов на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города. По мнению экспертов, возможно, они пытаются закрепить успехи в северной и центральной частях Бахмута, чтобы продвинуться к центру и расширить свою зону контроля. По оценкам аналитиков, за последние 7 дней российские войска продвинулись на 5% территории Бахмута. При этом сообщается об определенных успехах украинских сил. По всей видимости, им удалось оттеснить россиян, наемников группы Вагнера, от одной из линий снабжения Бахмута. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Там уточняют, что одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских наемников от дороги 0506. Это второстепенная сельская дорога. Она соединяет Часов-Яр и Хромовое. И она в последнее время стала критически важной линией снабжения для украинских военных. Ранее ЧВК «Вагнера» находился на расстоянии нескольких сотен метров от нее. Сообщается, что в Бахмуте продолжаются бои, хотя российские обстрелы уменьшились по сравнению с последними неделями. Насколько я понимаю, по оценке украинских военных, не исключено, что контрнаступление может начаться в ближайшее время.
Да, конечно, но для начала я просто расскажу о том, что сказал Владимир Зеленский совсем недавно о Бахмуте и чем он объясняет, почему вооруженные силы Украины, почему для них так важно удержать этот город. Он это сделал в интервью Associated Press. Он сказал, что падение Бахмута будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим. Это изложение того, что он сказал. А вот прямая цитата. «Если Бахмут падет, то российский президент Владимир Путин, по словам Зеленского, продаст эту победу как на Западе, так и внутри России, в Китае и в Иране. Как только он почувствует запах крови, почувствует, что мы слабы, он начнет давить, давить и давить». Падение Бахмута, как говорит Зеленский в этом интервью, скажется и на настроениях внутри украинского общества. Вот еще слова украинского президента. «Наше общество почувствует усталость», – сказал он. «Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», – имеется в виду власти России. Ну, тем не менее, вот ровно то, что ты сказала, Ксюш, действительно планы контрнаступления тоже разработаны, и Генштаб Вооруженных сил Украины планирует начать это контрнаступление, вероятно, в апреле-мае. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии эстонской телерадиовещательной компании ИРР. Соответствующее заявление министр сделал, когда отвечал на вопрос, когда на передовой появятся немецкие танки «Леопард». Ну и Резников сказал, что это и произойдет как раз во время контрнаступления. Удачный момент для этого контрнаступления определит Генштаб, но вот он произнес, что это апрель и май. Резников также говорил в этом интервью эстонскому телевидению, что украинское наступление планируется по нескольким направлениям. Он сказал, что на начало операции могут повлиять погодные условия. Правда, весной наша земля очень влажная, можно использовать только гусеничный транспорт. Мы сможем увидеть их, имеется в виду танки «Леопард», в апреле-мае. Ну и говоря о самом наступлении, Резников сказал, что в течение 2023 года мир должен увидеть очень позитивные изменения для Украины. И он сказал, что будет продолжено освобождение временно оккупированных территорий Украины, как это было сделано в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Херсоне. Ну, то есть есть вот те территории, которые на самом деле Украина стремится отвоевать у захватившей их России, это как раз Донецкая область, Луганская область и части других областей. Об этом, видимо, и говорил Алексей Резников. Еще одна новость, которая прямо касается будущего контрнаступления вооруженных сил Украины. В армии Украины сформированы первые 3 ударные роты беспилотников. Это рассказывает вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Это было общение с прессой. Он сказал, цитирую, «Сегодня первые 3 ударные роты беспилотников уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали, передали пикапы, ударные коптеры и старлинки». Ну, то есть связь, которая используется для управления. И он говорит, что оборудование для ударных рот армии дронов приобрели частные доноры. Также эти дроны будут не только атаковать, но и выполнять разведывательные миссии, наводить украинскую артиллерию. В общем, много чего сделали. Он также сказал, что начали уже сбор на первый в мире флот морских дронов.
Но надо еще несколько слов сказать о том, что происходит на оккупированных территориях и продолжает развиваться, конечно, и будет развиваться в ближайшее время история с похищением детей. Центр национального сопротивления составил карту лагерей, где россияне расселяют депортированных украинских детей. Я сказала об оккупированных территориях, но, конечно, не только о них идет речь. Речь идет и о территории самой России. Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в Российскую Федерацию имеет систематический характер и заранее подготовлен, утверждают в Центре национального сопротивления. Там подчеркивают, что несмотря на то, что российская пропаганда заявляет о вынужденном шаге эвакуации детей, на самом деле детей вывозят постоянно, как из прифронтовых, так и из отдаленных от боевых действий районов.
Надо сказать, что это давняя тактика Кремля – что-либо отрицать, одновременно усиливая практическое исполнение вот того, что задумано. Путин ведет себя так довольно давно, практически везде. Это было, например, в Чечне в начале 2000-х годов. Они всячески скрывали детали той войны, которую они там вели, но все время интенсифицировали ее, а не ставили на паузу. То же самое было с репрессиями против медиа в России. Они говорили, что это отдельные частные случаи, но кампании только усиливались. И понятно было, что исполнительная власть и так называемые правоохранительные органы получали совершенно обратный сигнал от Кремля. «Давайте, давайте, никто вас не останавливает». И здесь то же самое абсолютно. То есть это очень давняя накатанная кремлевская тактика, когда они говорят, что мы вообще не очень знаем, о чем идет речь, а на самом деле в это же время они только интенсифицируют любое вот выполнение своего плана. Но если продолжать тему оккупированных территорий, то надо поговорить о Запорожской АЭС, которая также оккупирована Россией. На ней сегодня побывал генеральный директор МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, Рафаэль Гросси. Он констатировал, что, цитирую сейчас его, очевидно, ситуация не улучшается, наоборот, военные действия на этой территории усиливаются и должны быть предприняты все возможные меры, чтобы защитить станцию от каких-либо атак. Он не планирует ехать в Москву, и МИД России сказал, что его там не ждут. Гросси сказал, что продолжается работа по созданию зоны безопасности за АЭС, но не очень понятно, как она, эта работа, отзывается там в Москве, в Киеве в то же время и так далее. Он говорит туманно. Работа в процессе, мы разрабатываем концепцию, которая нацелена на защиту станции. и так далее. Но имеется в виду локальная защита, то есть, скорее всего, просто сами реакторы, сами непосредственные вот объекты буквально до реактора будут как-то лучше защищены и так далее. Понятно, что все эти миссии довольно опасные. Делегация МАГАТЭ из 18 человек прибыла сегодня на Запорожскую АЭС. Все это происходит фактически под дулами автоматов российских захватчиков. Станция самая крупная в Европе, уже давно не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября прошлого года. Сейчас работают два реактора, но в режиме такого горячего останова, как они говорят, то есть на подачу тепла только. И захватила и официально присвоила себе эту электростанцию Россия, уже под все российские органы переведен контроль над нею.
Тем временем Россия продолжает отправлять на войну людей. И вот сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной службы статистики и собеседников, знакомых с планом призыва в России, пишет о том, что Россия планирует в этом году увеличить армию на 400 тысяч человек. И о том, что в прошлом году ей, вероятно, удалось призвать более 500 000 человек. Кроме того, по словам собеседников Bloomberg, знакомых с планом Кремля, Путин готовится к длительной войне против Украины. Общую численность российской армии, как сообщала Минобороны России, планируют увеличить до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Агентство отмечает, что стремление Путина расширить вооруженные силы усиливает дефицит рабочей силы, поскольку война против Украины привлекает в армию сотни тысяч работников из разных секторов экономики.
Так и есть. Вымывание людей из экономики путем их мобилизации. Об этом факторе говорили несколько экономистов в интервью русской службе «Голоса Америки» и Сергей Алексашенко, и Константин Сонин, и другие. Они считают, что это будет ударом по российской экономике даже большим, чем санкции. Но вот понятно, что для того, чтобы отправлять сотни тысяч людей на убой, для этого нужно в государстве создавать совершенно милитаристско-тоталитарный угар. Изо всех сил к созданию этого угара свою руку прилагает Кремль. В частности, мы видим заявление Дмитрия Пескова. Он сегодня в очередной раз общался с журналистами. Часть нынешней кремлевской идеологии вот. Я сейчас просто его цитирую. «Если вы имеете в виду войну в широком контексте, противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, это гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента». Про президента там еще дальше совсем уже в стиле гитлеро-сталинском, что он говорит, Песков: «Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе, что все цели, поставленные перед специальной военной операцией, как они войну называют, будут достигнуты». Ну, то есть вот война надолго, Запад хочет в любом случае раздавить Россию, всем надо на фронт. Это уже звучит практически в каждом заявлении Кремля, и то, что этот режим вождистский, из этих заявлений следует очевидно. Про единение вокруг одного лидера и главнокомандующего, в общем, это понятно. Ту же функцию примерно выполняют посланники России за границей, в частности, послы, которые из дипломатов превратились в очевидных пропагандистов, за что их иногда немножко треплют по загривку. В частности, например, шведский МИД сегодня вызвал российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева, который уже отмечался разными не слишком печатными заявлениями. В связи с тем, что Татаринцев опубликовал статью, в которой много чего делает. Он отказывает Швеции в суверенитете, говоря, что ее решения диктуются всякими заокеанскими партнерами, а не агрессии России против Украины и усиление общей агрессии против Европы и так далее, и так далее. В общем, он написал статью и наговорил на реальный дипломатический скандал, в результате чего в Стокгольме он и побывал в местном МИДе, где ему об этом сказали.
Перейдем теперь к рассказу о том, как продолжают разные страны помогать Украине. Почти в каждом нашем выпуске фигурируют танки «Леопард», так или иначе. Вот сегодня еще одна новость об этих танках появилась. Испания отправит сразу после Пасхи первые 6 боевых танков «Леопард», которые она пообещала Украине для противостояния российскому вторжению. Об этом пишет издание «Эль Паис» со ссылкой на правительственные источники. Точная дата, когда Испания отправит танки, не называется, но, судя по всему, это будет после 9 апреля. 6 танков уже прошли ремонт на заводе в Севилье и на этой неделе выполняют огневые упражнения на полигоне Серро-Муриано.
Ну, а власти Германии планируют выделить на военную поддержку Украины еще примерно 12 миллиардов евро. Бюджетный комитет Бундестага сегодня именно принимает решение одобрить эти планы Минобороны Германии. В общем, общий объем средств, если это все будет одобрено, направляемый Германии для военной помощи Киеву, вырастет до более чем 14 миллиардов евро, 14,2. Ну и увеличение очень серьезное. Кроме того, сегодня же бюджетный комитет Бундестага рассматривает вопрос и, скорее всего, одобрит закупку 10 самоходных скорострельных гаубиц от компании Krauss Maffei. Это довольно известный производитель тяжелого оборудования и, как мы видим, вооружений тоже, на сумму 185 миллионов евро. И эти оружия, в общем, тоже пойти должны на замену гаубицам, которые уже передавались Украине Германией. Мы с тобой много говорим о вот этой военной помощи. Интересно, что человек с простой логикой, он может, в общем, посмотреть действительно, какое огромное количество стран открыто помогает Украине сопротивляться. То есть, очевидно, сделав вывод, что они стоят на стороне добра и на стороне того, кто защищается. И как практически ни одна страна, кроме Ирана, открыто не помогает России атаковать Украину. Это даже признает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он выступал на встрече секретарей Советов Безопасности нескольких стран, ну, то есть Шанхайской организации сотрудничества, которая происходила в Нью-Дели, в Индии. И вот там он сказал, что 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн», помогают Украине. Ну, то есть косвенно он признал, что на самом деле на стороне Украины выступает цивилизованный мир. И на стороне России при этом не выступает никто, даже при всех ее восклицаниях о том, что ее дело правое.
Среди тех стран, которые поддерживают Украину, активно поддерживают и постоянно ей помогают, Канада. И в этом году Канада предоставит Украине кредит в размере почти 2,5 миллиардов канадских долларов. Это около 2 миллиардов долларов США для поддержки бюджета. Сейчас бюджет, представленный министром финансов, находится на рассмотрении в парламенте Канады. Новый кредит для Украины будет направлен через Международный валютный фонд, и его главная цель – это помочь правительству Украины покрыть дефицит бюджета и оплатить социальные услуги, включая медицинские услуги для примерно 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Ну и отдельно федеральный бюджет Канады также объявил о выделении более 60 миллионов долларов США дополнительной прямой гуманитарной помощи Украине. Деньги используют на услуги по охране психического здоровья, разминирование и другие мероприятия.
Но в то время как помощь Украине усиливается и самые разные попытки Евросоюза, в частности, предотвратить обход санкций России, которые против нее были приняты за эту агрессию, ну и ЕС запускает проект, который предусматривает в том числе улучшение координации между странами Евросоюза при реализации санкционного режима. Об этом сообщает агентство Bloomberg. И, в общем, 9 стран высказались за активное участие в этом проекте. Там будут выявляться пробелы в санкционном режиме против России, улучшение, предполагается, координация между властями отдельных стран при применении санкций. Ну и эти 9 стран – это Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Испания, Мальта, Румыния и Словения. Ну и создание самого этого механизма поддержали гораздо больше стран ЕС, но вот эти страны, 9 стран, выразили свое желание прямо участвовать. И интересно, в общем, какая будет роль Венгрии, потому что Венгрия все время пытается лавировать между ЕС и Россией, между НАТО и Россией, вполне возможно, она в этом активном участии в механизме избежания обхода санкций России будет, ну, отчасти таким наблюдателем, чтобы понимать, как именно этот механизм будет действовать. Вполне возможно, что Венгрия чем-то будет и делиться при этом с Москвой. Ну, а на прошлой неделе, я напомню, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен как раз на предотвращение обхода действующих уже санкций. Она не уточнила, когда начнут работать над этим 11-м пакетом, но очевидно, что теперь действительно залатывают дыры, закрывают все лазейки, и понятно, что российская экономика будет иметь все меньше серых и нелегальных путей для пополнения каких-либо доходов.
Кстати, сегодня издание Wall Street Journal опубликовало большой материал о том, как действуют санкции на российскую экономику, и Wall Street Journal пишет о том, что, судя по всему, российская экономика начинает терпеть крах. Издание отмечает, что первые месяцы российского вторжения в Украину в прошлом году вызвали рост цен на нефть и природный газ. Это принесло Москве огромные прибыли. Однако эти дни прошли, констатирует Wall Street Journal. Война продолжается уже второй год. Западные санкции становятся все жестче. Государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста. Вероятно, в долгосрочной перспективе крупнейшие экспортные товары страны газ и нефть потеряли основных клиентов. Рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару. Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за того, что боится мобилизации, не хочет отправляться в соседнюю страну убивать людей. И также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.
Ну и прямые примеры того, как Россия терпит убытки, это, собственно, отчет Банка России. ЦБ России отчитался, что в 2022 году, то есть в году войны, получил убыток в 27 раз больше его же убытка за 2021 год. То есть если в 2021 году убыток Центробанка России был 26 миллиардов рублей, примерно чуть больше, то в 2022 году Центробанк России получил убыток в размере 721 миллиард рублей, в 27 раз больше. Понятно, что там были и ценные бумаги, и чистые расходы по операциям и так далее. В общем, понятно, что этот был год на самом деле для российских золотовалютных резервов и для деятельности самого Центробанка катастрофическим. Но вот Эльвира Набиуллина, которая возглавляет этот самый центральный банк, то порывалась, то не порывалась уйти в отставку по разным слухам. Но видим, что она по-прежнему работает на правительство, которое, собственно, предпринимает агрессию в отношении соседней страны.
Ну и теперь переходим к нашей традиционной рубрике «Кого, где, за что». Несколько сообщений сегодня в ней. Сначала коротко. Московский районный суд Петербурга приговорил археолога-любителя Олега Белоусова к 5,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о распространении фейков про российскую армию. Основанием стали публикации Белоусова в соцсети ВКонтакте. Ему вменяют вину следующие слова, которые он опубликовал в группе поисковиков «Питерские копатели». Путин – предатель номер один, разворовавший страну, и военный преступник. А кто эти убийства начал? Путлер. Русскоязычные города Харьков, Мариуполь и прочие можно сносить. Еще одна новость в этой рубрике. Силовики пришли домой к родителям Евгения Карпова, бывшего главы Воронежского штаба Алексея Навального. Стали спрашивать его о других родственниках активиста и сказали, что их сын в розыске. Об этом Карпов рассказал изданию 7 на 7. По его словам, у родителей пытались узнать, не возвращаться возвращался ли он из Грузии, где живут и чем занимаются его брат и сестра. Родителям сказали, что сын в розыске, все серьезно, и Карпов предположил, что таким образом пытаются оказать давление на семью и испортить родственникам жизнь, чтобы они дали против него показания. Но главная сегодняшняя история, конечно же, связана с Машей Москалевой, девочкой, которая, как вы помните, нарисовала антивоенный рисунок, и после этого ее отправили фактически в детский дом, она сейчас в некоем пункте пересылки, назовем это так, в реабилитационном центре. Ее отца судили и вынесли даже ему приговор, но он успел сбежать из-под домашнего ареста. И вот сегодня Маша передала через адвокатов письмо, адресованное своему отцу. Вы можете его найти в интернете. Она пишет о том, что она им восхищается, пишет: «Папа, ты герой» и так далее. Вы можете найти весь этот текст, его без слез читать абсолютно невозможно. Но вот я сегодня созвонилась с адвокатом Дмитрием Захватовым, который и опубликовал это письмо Маши. Он сейчас активно участвует в судьбе Алексея Москалева. И в интервью сегодня он рассказал о том, что местонахождение Алексея Москалева известно. По понятным причинам рассказать о нем он, конечно, не может. Сможет сказать только, когда Алексей окажется в безопасном месте. Но Дмитрий Захватов активно участвует в его судьбе сейчас. Что же касается Маши, то к ней нет никакого доступа. Как сказал Дмитрий, она в полной изоляции. К ней не пускают родственников, к ней не пускают адвокатов. И я знаю, что активисты, которые приходили к этому приюту, чтобы что-то Маше передать, с ними очень грубо обращались, буквально их просто посылали, захлопывали перед ними двери. И с этой девочкой, к сожалению, сейчас нет никакой связи. Вот единственное, что она передала через адвокатов, это письмо отцу.
Интересно, в сети есть разные обсуждения этой ситуации, в том числе и, как это ни странно, ироничные, но ироничные в каком ключе? Некоторые люди предлагают всех этих сотрудников школы, которые на Машу настучали, местных чекистов, прокуроров и так далее, обвинить в дискредитации российской армии и российской власти, потому что в общем случае, который, скорее всего, уж точно настроит людей против каких-либо симпатий войне России против Украины. В общем, ничего же не сделала Маша, она просто за мир выступила. И такая развязалась война против семьи, совершенно беззащитной. Мне, конечно, кажется, что было бы здорово, если бы эта история закончилась, ну, вот как в хороших книжках, чтобы ее удачно похитили, воссоединились папа и дочь где-нибудь в безопасном месте. Я вот очень этого хочу.
Ты знаешь, это возможно, и сегодня адвокат Дмитрий Захватов мне сказал, что, по его мнению, есть такая вероятность, поэтому будем на это действительно надеяться. Еще одно сообщение о том, где и что запретили или убрали из программы. Руководство Московского физико-технического института вместо испанского, немецкого и французского языков обязало студентов учить китайский язык. И есть официальная формулировка. Для чего? Для того, чтобы они могли читать техническую документацию. Об этом пишут сегодня «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу вуза. Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал о жалобах студентов МФТИ, которых заставляют учить китайский вместо европейских языков. В вузе утверждают, что это делается из практических соображений.
Забавно, что еще один чекист у власти в России делал примерно то же самое. На пике противостояния с Западом Юрий Андропов, который вывел это противостояние на самый пик в свое время, начал ослаблять враждебность и даже предпринимать попытки какой-то дружбы с китайским руководством. После полной размолвки СССР и Китая в течение 30 лет. Очень похоже, видимо, чекисты как-то себя ведут одинаково, смотрят в сторону Китая и хотят, чтобы их подопечные, подчиненные учили китайский, а ничего западного.
Ну и последнее сообщение этого выпуска, которое мне кажется очень важным. Престижная награда World Press Photo досталась известному фотографу, фотографу Associated Press, Евгению Малолетке. Я думаю, что многим из вас знакомо это имя. Это фотограф, который долгое время оставался в осажденном Мариуполе. И он именно за эти фотографии из Мариуполя получил премию. Вместе с ним лауреатами стали еще 4 фотографа. 2 из них с фотографиями, как раз посвященными войне в Украине. Малолетку отметили за серию снимков под названием «Осада Мариуполя». На них фотограф зафиксировал последствия российского авиаудара по мариупольскому роддому 9 марта 2022 года, массовые захоронения и моменты попадания российских снарядов в жилые дома.
Да, Евгений Малолетко выполнял очень важную репортерскую миссию тогда в Мариуполе, и, собственно, его глазами мир увидел то, что произошло с этим городом, все зверства, которые потом были зафиксированы многочисленными организациями и которые заставили российские власти скрывать следы преступлений в этом городе.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.